მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Это показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя. С нами Борис Минаев.
Добрый вечер.
Борис – писатель, журналист, писатель. Все его знают, все его любят. Да, как любят, Борис расскажет, потому что он тут совершил недавно любопытную поездку по стране, ровно как писатель, поэтому мы его об этом тоже будем спрашивать. Уважаемые зрители, слушатели, происходит сразу несколько событий, которые заставляют нас задать вопрос, можно ли ожидать в России чего-то похожего на возвращение политических репрессий, потому что, ну, во-первых, просто события, которые касаются памяти. Возвращенные имена, акция, которую вы сейчас будете все время видеть вот в студии, акцию Соловецкого в камне, которая проходит уже очень много лет, 9 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Люди читают имена тех, кто погиб, и тех, кого нужно вспомнить. И имена эти читаются, их 40 тысяч, не все успевают прочесть. 9 лет уже читают, и будут читать еще 11, по некоторым подсчетам. Вот вы будете смотреть, как это происходит сегодня. И также произошли несколько громких арестов. Вот сегодня арестована, например, директор украинской библиотеки за то, что она, как нам рассказывают по телевидению, навязывала, распространяла книги Дмитро Корчинского, этого украинского националиста. Не очень понятно, что там было на самом деле, но сам факт того, что человек арестован и находится, вот-вот задержан, и находится вообще-то под угрозой статьи уголовного преследования, говорит о том, что это все-таки, возможно, связано как-то с политикой, если судить по тому, что человек задержан за конкретные книги, которые она пыталась не то что распространять, но этого мы не знаем, которые нашли в ее библиотеке.
Я что могу сказать? Это печальный факт очень, потому что, ну, в Москве был один такой центр украинский культурный. Вот. Но он и есть, но просто сейчас, я не знаю, он будет открыт или будет закрыт, где люди могли прийти взять книги на украинском языке. Это очень давно созданная штука. Значит, и в связи с этим делом, я что могу сказать, ну, конечно, есть экстремизм, есть экстремистская литература, понятно, но вообще так немножко это мне напоминает советские времена, когда за самиздат, за там издат людей сажали, просто найдя его. Ну вот в библиотеке оказались книги этого автора.
Да.
Ну,
да.
Хорошо.
И, во-первых, она это называется распространение. Что... Вот почему я даже не понимаю, как это формулировать. Они говорят, она распространяет. Что значит распространяет?
Она могла подходит... не знать просто что. Во-первых, он внесен в этот список.
Значит, там, не с момента своего рождения. Да. Для начала.
Ну, то есть в итоге украинцам, которые вот живут в Москве, там, не знаю, приехали в Москву как беженцы, или они постоянно здесь живут, или они любят украинскую литературу, исследователям, историкам. Ну, я боюсь, что некуда будет прийти, если это дело будет развиваться вот по этим старым советским сценариям.
Борис, и потом, вы знаете, я хочу уточнить, смотрите, какая вещь. Есть действительно чисто исследовательская ситуация. Да, может быть, это признано вот сегодня экстремизмом. Кстати говоря, там вчера не было признано, когда выходили эти книги. Сегодня признано. Но тем не менее, исследователь, ученый, он разве должен быть лишен права на эту информацию? Он же все равно должен ее изучить.
Теперь давайте возродим спецхран, давайте там возродим эти списки. То есть ты, если у тебя эта книжка находится в портфеле, значит, ты уже преступник. Но странная история, честно говоря. Для меня экстремизм и распространение экстремистской литературы, ну да, это там, там условно говоря, там, листовки с призывом что-то взорвать.
Да, это когда
что-то...
люди занимаются этим на улицах, хотя бы продают.
Убить. Ну, это я могу понять.
Допустим,
да.
Продают, это они распространяют, да, но да. Библиотека – это хранилище.
В общем, вопросов много. Нет да. ответов, но вопросов много.
Ну, вот я зачисляю, вы знаете, вот мне показалось, что к политическим репрессиям, к сожалению, я боюсь, что эта история может иметь самое прямое отношение. Во второй части программы мы поговорим о любопытнейшем подробнейшем указе президента Российской Федерации, который сегодня вышел в день рождения комсомола. Борис, вы помните, что сегодня день рождения комсомола?
Ну, мне напомнил один мой друг в Фейсбуке, да. Но мы это связано с нашей работой в комсомолке, в «Комсомольской правде».
Не могли не напомнить.
Очень интересная газета в свое время.
Да уж. Ну, вот мы об этом вспомним, какая нам была эта газета, и посмотрим, поговорим о том, что предлагается сегодня в качестве компенсации морального ущерба молодежи за то, что она лишилась такого прекрасного комсомола и пионерии. Итак, вот начинаем разговор. Борис, кстати, я, знаете, вот я пообещала сразу рассказать о вашей, поговорить о вашей поездке, с писательской поездки на остров Сахалин. Угу. Я знаю, что вот группа отправлялась. Очень рада, что есть возможность вас об этом расспросить. Борис, это на острове Сахалин живут другие люди, чем в Москве? Угу. Или чем в другой России?
Ну, нет, они, конечно, такие же. Вот. У них те же проблемы. Но, конечно, они живут в таком каком-то волшебном, сказочном месте абсолютно. Во-первых, ну, понимаете, я вот приехал, не могу прийти в себя уже несколько дней, чисто физически, потому что это 9 часов перелета, 7 часов разница в часовом поясе, то есть там другая погода, другой воздух, другой пейзаж, другая природа совсем. Когда они, там очень смешно, когда они говорят, например, о медведях, вот мы были в городке Холмск, по-моему, там говорит, вот медведи все яблоки съели в распадке, как они, значит, говорят. То есть они говорят о них как о своих соседях. Там эти сивучие морские котики или морские львы, это тоже их соседи. Они говорят, они страшно кричат, от них пахнет. То есть это все их окружает каждый день. Там эти птицы невероятные.
Что-то это мне напоминает очень американцев, которые очень любят сказать, да, что лось пришел в его дом. Вчера.
Они специально ездят смотреть на, ну вот из Южно-Сахалинска, это все-таки довольно большой город, там люди ездят смотреть, когда перелет птиц, значит, птицы в страшном количестве там садятся у них там рядом с городом, они приезжают на них смотреть. То есть они живут немножко другой, конечно, жизнью, вот в этом смысле.
Вот в этом.
Да. Ну и кроме того, там очень много интересного исторически, потому что это каторга. Она как вот такая русская Австралия. Вот
к вопросу о нашем сегодняшнем разговоре, да.
Подсказал эту тему. То есть ее сделали каторгой, чтобы освоить эту землю. И там действительно вот эта история каторжан, история Чехова, который приехал туда, чтобы увидеть это абсолютно такое легендарное место. Никто не знал, что там происходит, что там за люди. Вот он поехал и написал книгу очень жесткую, очень страшную, чтобы защитить этих людей. Она может быть необъективная во многом, эта книга, но вот это их история. И там до сих пор люди живут, которые не стесняются и наоборот гордятся тем, что они потомки каторжан. Это может быть так, тех еще, с царских времен. Это может быть единственное такое место в
Белая
России.
Белая кость.
Да. Кроме того, там 40 лет были японцы, с 5 до 45 года, значит, на Южном Сахалине.
А это как вот они сказалось вот, на их
мы там
нраве.
Приходили в каждый... Вы знаете, это не впрямую, но как вам сказать? Ну, вот, значит... Мы заходили в каждом городе в краеведческие музеи. В каждом городе есть такой японский уголок. Японская мебель, японская посуда, японский быт. Значит, они относятся к этому с огромным интересом. Там почти ничего не осталось, но кое-что можно найти, там раскопать в этих всех. Значит, японцев выселяли там в 24 часа. Я такого отношения как бы к захватчикам, да, нигде не видел.
То есть они это хранят, они даже гордятся.
Они в чем-то даже гордятся.
Даже гордятся.
То есть, хотя, да, естественно, в военно-патриотических музеях армии и флота у них есть подробная хроника вот сражений 45-го года, там, героическая и так далее. Но вот это тоже есть. Потом там уже и живут завезенные японцами корейцы. 20-х годов там.
Ну, уже такие обрусевшие.
Они обрусевшие. Они не просто говорят по-русски, они там местные. Они живут дольше, чем многие сахалинцы. Значит, соответственно, там много очень смешанных пар. Там нет абсолютно... Ну, там есть, конечно, между ними тоже всякие там вопросы.
С учетом того, что им ближе, еще и ближе чисто физически, ну,
физически
добраться.
Физически они просто в Китай летают отдыхать, если есть деньги. Ну, то есть там мне сложно даже представить себе... Ну, наверное, да, есть совсем бедные депрессивные поселки при закрывшихся заводах. Но, в принципе, вот люди, которые живут в Южно-Сахалинске, с которыми я разговаривал, они настолько хорошо знают весь Китай, и русский Китай в Харбине.
И Японию, наверное, посещают.
Ну, и Японию, это там немножко сложнее, но это тоже очень близко. Сами японцы к ним приезжают там поклониться своим этим памятникам там, и так далее. То
есть это... Я правильно понимаю, что для них скорее экзотика – это Москва, я не знаю,
да,
Суздаль?
Я вот разговаривал с людьми, которые очень, ну вот с писателями сахалинскими, они очень продвинутые, они часто ездят в Китай, Японию. И вот они спрашивают меня, а что, вот как, вот какие города старинные русские вы советуете посетить?
Если, я так представляю себе. Если я накоплю, да, наверное, да, если я накоплю.
Ну, раз в год, наверное, да, есть возможность поехать в Москву, в Питер. Значит, а вот они хотят все-таки увидеть настоящую Россию, вот эти старые, старинные города, они выбирают этот маршрут. Я так представляю себе, это 9 часов лету, потом из Москвы ехать. Значит, ну, это, в общем, очень далекое путешествие,
да,
как для нас в какой-нибудь Перу,
да,
господи, Перу, там, да, не знаю, там, в Бразилию, ну, как-то так.
Точно так же, и по времени, я боюсь, что и по деньгам даже
проще. Это не значит, что они оторваны от России.
Не значит.
Но там немножечко все другое, вот в связи с этими особенностями Сахалина. Ну и, конечно, вот в связи с нашей темой были вещи для меня неожиданные. Но мы были в таком довольно мрачноватом, то есть это не возле моря, это в центре Сахалина, поселок Тымовское, значит, при железнодорожной станции. Ну, такое довольно мрачноватое впечатление производит. Мы там тоже встречались в библиотеке, но там есть, там был лагерь. Значит, там есть памятник жертвам политических репрессий. В библиотеке целая выставка, значит, посвященная памяти жертв политических репрессий. Там все это прекрасно помнят. И там прямо в музее, в Кривическом, маленьком Кривическом музее, который там в подвальчике находится, я вот увидел, во-первых, очень подробный текст об этом, и... Мне показалось очень важным о том, что вот это там есть. Вот я не представляю себе маленький провинциальный,
да,
поселок здесь, в России. Я скорее могу представить себе поселок, где памятник Сталину хотят,
да,
сделать. А там вот я прочитал такую вещь, что вот в годы репрессий на Сахалине, то есть самих сахалинцев, погибло вот при этих расстрелах больше, чем погибло наших солдат во время сражения вот с японцами в 1945 году.
Угу.
Ну, вот там не скрывают эти факты.
Борис, а хорошо, если вот мы приходим к тому, что они не совсем русские, они немножко японцы, немножко корейцы.
Да нет, они,
конечно,
российские
русские
люди обычные. Да.
Да, вот тогда я хочу вас спросить, а вот они входят в состав, вы ощущаете, когда вы с ними разговариваете, вот этой безумной массовой 88%, 90% теперь поддержки Владимира Путина. Это его электорат на Сахалине? Или у них все-таки...
Интересный вопрос.
Да.
Я думаю, что да. При этом, конечно, наверное, есть тоже какие-то особенности, не знаю. В гостинице приехали, включили телевизор, сразу попали на телеканал «Дождь». Но это,
да,
не значит, что там какая-то другая обстановка. Это просто
это, такая, это значит, что там другая обстановка, потому что в Москве вы не попадете на канал «Дождь», включив телевизор в гостинице. Это раз.
У них свои специфические проблемы, и у них свои специфические вопросы к власти. И у них немножко другой менталитет вот в связи с близостью вот Китая, Японии и так далее. Но люди такие же, в общем, короче говоря.
То есть вот. Думают так же, голосуют так же, да, поддерживают так
их,
же.
Мне кажется, их больше интересуют вот все эти истории с сахалинскими губернаторами, довольно мрачные, которые никак не кончатся, грубо говоря.
Украину вы с ними никак не обсуждаете?
Нет, не обсуждаем.
Мы не знаем, как они там реагируют. Хорошо, у нас на связи Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, конечно, это печально, то, что участились аресты деятелей, так сказать, культуры, писателей. Вот, в частности, арестован на днях был Борис Миронов вот, за свою творческую деятельность. Ну, тут можно сказать, абсолютно очевидно, что это преступная антинародная власть, воцарившаяся на постсоветском пространстве после 1991 года, наплевавшая на всенародный референдум о сохранении Советского Союза. То есть это власть капитала и всего, что с ним связано, она, конечно, будет всячески пытаться сохранять и дальше свои устои политические, внешние, внутренние и так далее. Поэтому аресты независимых представителей СМИ, публицистов, писателей, они будут, наверное, только усугубляться и увеличиваться. Вот. Вопрос к гостю следующий с этим. Как вы считаете, необходимо ли вот в свете этих событий больше использовать, перенести часть борьбы, то есть с этим режимом, в частности, часть творческой борьбы, использовать площадки Запада, Европы, США, то есть там проводить больше презентаций своих изданий, книг, публикаций, пресс-конференций, освещения, так сказать, вот этой вот внутренней политики, производить более на Западе, так сказать, чем внутри, потому что там сложнее будет режиму, наверное, арестовывать людей и преследовать и так далее. Спасибо.
Тут как-то смешано все очень много. Я вот не считаю, что в 91 году установилась антинародная власть. Тут мы с вами очень сильно расходимся. Что касается Бориса Миронова, насколько я понимаю, речь идет об о таком ярком представителе русского национализма, такого крайне радикального. Но, честно говоря, мне сложно вот этих людей записать в единомышленники свои. И мне сложно, тем более, что я считаю, что именно русские националисты сыграли свою очень такую тяжелую роль в событиях на Украине, на Донбассе, привели к этому, в том числе их действия привели к этому конфликту. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, где выступать писателю? Я не знаю, честно говоря, писателю, наверное, лучше писать, что касается общественных деятелей, ну, это не секрет, что сейчас так и происходит. Сейчас многие уезжают, пытаются создавать там альтернативные площадки. Там вот Олег Кашин, когда жил там в Швейцарии, он свой сайт там устроил. Именно там было время, была возможность. Ну, многие люди сейчас интеллигентные, мыслящие, которые считают своим долгом заниматься правозащитной и политической деятельностью, да, ищут вот такой выход. Не знаю, правильно ли это. У меня четкой уверенности в этом нет.
Вы знаете, правильно это или нет, это дело даже не в том, правильно или нет. Это их дело личное, где выступать и куда уезжать. Но толку от этого точно нет. Потому что как только человек уезжает и выступает с другой площадки, с другой трибуны, из него здесь немедленно делают врага народа. Немедленно. То есть как только он сказал там, на Западе, что-то такое, что он думает негативно о России, вот здесь говорят, посмотрите, какой же это патриот, он ненавидит страну, он ненавидит народ. И поскольку мы знаем, насколько восприимчив и впечатлителен народ, то в итоге этот человек, даже если возвращается, то он возвращается уже с колоссально подмоченной и подорванной репутацией, и едва ли он станет лидером в глазах народа, которому только что долго и много раз в одну точку били и колотили, и говорили, что это ваш враг, он вас ненавидит. Не знаю, мне кажется, что в ситуации с нынешней пропагандой и с нынешней тотальной обработкой мозгов вот эти вот заграничные выезжи и работа там, и выступления там не принесут никакой практической пользы с точки зрения изменения сознания тех, кто здесь.
Ну, это сложный вопрос. В общем, мы с Еленой Рыковцевой сидим сейчас вот в Москве.
Да.
Вот многие наши коллеги, да, сидят, пишут, что-то говорят здесь, в Москве. Но в то же время есть и в Европе, так сказать, люди, наши коллеги, которые там работают. Я в этом не вижу никакой проблемы.
Нет, проблемы
мир
нет.
Мир единый. Он... И я не думаю, что от того, что...
Борис, он не говорил о тех, кто работает. Он говорит о каких-то оппозиционно настроенных писателях, политиках и так
нет,
далее.
Нет, я именно их имею в виду, конечно, да.
Ну, вот живой пример только, что я могу рассказать нашим слушателям и зрителям. Вот Матвей Гонопольский, который уехал сейчас в Украину, на Украину, как здесь говорят, и в Украину, как там говорят. Они так обижаются, что я уже теперь все время два предлога. И вот он там работает. У него есть шоу на телевидении, у него есть шоу на радио. Чем занимается российская пропаганда? Она тщательно отслеживает каждое движение Матвея Гонопольского на украинском радио, на украинском телевидении. И регулярно в своих выпусках новостей, только сегодня я это наблюдала на канале «Россия-24», я это видела по каналу НТВ. Вот пока вы посмотрите, чем занимается Матвей Гонопольский на Украине. Вы посмотрите, как он ненавидит Россию. И буквально сегодня комментатор, который один из эпизодов его общения со слушателем трактовал, сказал, что это все почему? Потому что он ненавидит Россию. Потому что... И, понимаете, вот идет натравливание российской аудитории на конкретного человека Матвея Гонопольского. Вот все, что можно достичь...
Я что хочу сказать в связи с этим. В принципе, врагов народа можно изобрести, неважно, уехали эти враги народа или здесь
больше
остались.
Больше поводов появляется, когда
это
уезжают.
Это можно сделать всегда. И, конечно, вот эти самые враги народов, которые в такой неявной форме, их так не называют, но, в общем, примерно так описывают, как врагов народа на государственных средствах массовой информации. Это печальная и тяжелая тема, которая нас опять-таки приводит вот к этому Дню памяти жертв политических репрессий, к тому, что сейчас происходит на Лубянской площади. Но я хочу в связи с этим сказать хотя бы пару слов, как ни странно, позитивных и положительных.
Давайте, не помешает.
Да. Значит, да, действительно, некое возрождение этой страшной народной любви, как ее назвать, пламенной народной любви,
страстная,
в кавычках,
да,
страстной, к Сталину, оно происходит. Мы видим попытки оправдания Сталина то в каких-то там, не знаю, псевдонаучных кругах, то кто-то из официальных лиц что-то скажет, то вот памятник в каком-то городе или в какой-то деревне намеревается.
То кино сладенькое покажет,
да,
без комментариев.
Да, кино сладенькое. Но это одна, только одна тенденция. Есть и совершенно другая. И вот, например, послезавтра в Москве открывается музей ГУЛАГа. Большой, современный, по-моему, очень сделанный, тщательно и подробно. Настоящий музей ГУЛАГа, государственный музей.
Да.
Вот. Это важно, это очень важно. Второе, значит, принято решение, оно очень неоднозначно, это решение об установке памятника жертвам политических репрессий в Москве очень неоднозначно встречено. Было, я сам был на таком большом таком собрании в мемориале, куда приходили архитекторы, там, защитники, всякие разные люди. Кто-то говорит, что ну вот как сейчас можно сделать памятником жертвам политических репрессий. Вот он установлен в очень неудачном месте. У него очень странные правила этого конкурса. Ну вот я послушал все это, мне показалось, что это очень важно, что будет такой памятник, практически
просто уже не важно, какие там правила,
Москвы.
Да.
Не важно, да. Что он
что
будет.
Он будет,
государство,
да,
признало эту вещь. Значит, вообще существует, мало кто обратил внимание, кроме, по-моему, Андрея Колесникова в газете «Ру», того Андрея Колесникова,
который из фонда Карнеги,
который из фонда Карнеги, вот он это отметил, что принята правительственная, вообще-то говоря, программа, посвященная увековечиванию памяти жертв политических репрессий. То есть, в принципе, на основании этого документа в любом городе, и даже в самом маленьком, можно делать эти памятники, можно развивать вот эту программу, которой занимается Сергей Пархоменко, «Последний адрес», то есть таблички устанавливать, можно делать музеи, там, организовывать какие-то исследовательские группы.
То есть по части
группы.
Памяти государство дает зеленую улицу.
Зеленую
Помните,
улицу.
Пожалуйста.
Да, да. И я считаю, что на самом деле... Вот если двигаться в этом направлении, это будет очень важно. Мне кажется, что многих вещей не было бы, если бы в свое время, в 90-е годы, это было бы сделано, несмотря на все трудности, на бедность, на то, что страна стояла там на грани гражданской войны. Если бы это тогда было сделано, сейчас бы ситуация была немножко иная.
Интересно, Борис, а вот как вы объясняете вот эту вот готовность государства идти навстречу? Ведь это, мне кажется, что, может быть, вы по-другому на это смотрите, может быть, они хотят такую четкую провести такую разделительную линию.
Совершенно.
Все, что касается истории, это было когда-то, мы это поддержим. Все, что касается настоящего, настоящих библиотек украинских, настоящих там Надежд Савченко, настоящих, кто там у нас еще, тот же...
Нет,
тот
ну,
же,
это очевидно, да, это очевидно. Они пытаются...
Настоящий 6 мая, так, это другое.
Значит, в этом во всем, помимо того, что, не знаю, блин, мне кажется... Помимо политического смысла, здесь есть некое содержание такое общечеловеческое в этих всех вещах. Но, конечно, политический подтекст тоже есть. Потому что, конечно, власти, государству нужно доказать, что это не политические заключенные.
Да.
Это экстремисты, террористы.
Сегодня. Да, да,
а
да,
вот тогда да. Это... Две большие разницы, да, грубо говоря.
Да.
Вот. Это такое есть, да. Но, тем не менее, я считаю, что... Ну, как вам сказать? Ну, вот я хотел два слова сказать в связи с этими всеми вещами о сайте, который сделал мемориал.
Нет, Борис, если, да, можно вот сделать паузу, потому что у нас два звонка,
да,
и оба из, не из Москвы. Сергей из Тверской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Хочу спросить, как вот он думает? Успех спецслужбы зависит от объективной оценки индивидуума, я имею в виду население.
Вот успех пропаганда. Чего? Подождите. Успех чего,
да,
зависит? Успех
спецслужб российских.
Успех спецслужб российских зависит,
да,
ли от...
Объективной оценки индивидуума. Как люди относятся к этим, к репрессиям и так далее?
Поскольку нам объяснили, сколько уже прошло времени, почти 2 года, что идет война, вот, ее так не называли в открытую, но что вот мы находимся практически в состоянии войны. Когда идет война, конечно, слово «предатель» для обычного человека звучит иначе. Вот. Ну, потом, в общем, конечно, мощная очень машина пропаганды, которая объясняет, да, что вот все эти люди, они... Ну, я бы здесь разделял, конечно, дело Савченко и Сенцова. Вот. Это эпизоды этой войны, и настоящей войны, и эпизоды пропагандистской войны.
Ну вот настоящая, вот, чисто политическая российская, это Удальцов. Вот Сергей Удальцов, например. Вот это в чистом виде политзаключенный, который,
ну,
сидит...
Ну да, не только Удальцов. Да. Я просто хочу сказать, что... это самое. Но я бы разделял здесь, да, вот эти действия действия по отношению к оппозиции, будь то Удальцов, будь,
да,
то, значит, ребята ни в чем, в общем-то, не повинные, по-моему, которые пострадали во время событий 6 мая. Это две разные истории. Вот, но...
И украинскую.
Да.
То есть вы разделяете своих оппозиционеров?
Я разделяю, и потому что, ну да,
акции.
Во-первых, ну вот, как сказать, здесь нельзя смешивать в одну кучу. Вот почему? Потому что мы должны осознавать, что вот эти вот истории, связанные с Савченко и с Сенцовым, хотя 20 лет, которые суд вынес как вердикт по делу Олега Сенцова, для меня, конечно, были полным потрясением. Это абсолютно какое-то просто по сроку, это возвращение к сталинскому правосудию. Вот. Но, тем не менее, это именно все последствия войны. Вот. Что касается репрессий и судебных приговоров в отношении, значит, людей, задержанных там на митинге, неважно, что это может быть просто задержание, еще что-то. Это наша проблема, которую мы никак не можем решить, и мы никак не можем понять все вместе, вот если говорить это мы. Вот мы, вот люди, живущие в России, что выходить на митинг – это нормально. Что, значит, стоять в одиночном пикете – это нормально. Что иметь другое мнение, чем у большинства – это нормально. И так далее. Вот просто все очень осложнилось войной, но, тем не менее, все равно придется каким-то правилам, заложенным в том числе в законах и в Конституции, возвращаться. Вот что я думаю по поводу успеха спецслужб.
Успеха спецслужб. Да. Пожалуйста, Иннокентий из Кургана. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Дорогие мои, я вот что хотел сказать. У меня в семье расстреляно в 1938 году в Чите 5 человек и в Труханске 2. Простые люди, никакие не политические деятели. Я вот что хочу сказать, что идет в десятилетие имитация реабилитации жертв репрессий. И сейчас я слышу вашу программу опять. Пишите, говорите, бегайте. Я хорошо знаю эту проблему.
Так.
Но реально, ни одно захоронение жертв репрессий государством не открыто, не принято под охрану в соответствии с законодательством нашим. Я своим родным цветочки не могу положить. Далее, на днях откроется в Кургане памятник человеку, который донес на академика Тулайкова, которого расстреляли, а вслед за ним Вавилова расстреляли. Это курганский академик, потом неграмотный мужик, Мальцев Терентий Семенович. Вы представляете, в какой мы атмосфере находимся?
Это что, памятник Терентия Мальцева открывают, что ли?
Да, мемориал Мальцева. Человек конкретно материалами архивных дел доказано прямо, и сам он говорил, что он докладывал ГПУ о том, что в сельскохозяйственной науке враги народа завелись.
Ну, это известная
история. Представляете, в какой ситуации мы находимся? Поэтому все это блеф, какой-то там музей в Москве. На местах захоронения застраивают.
Спасибо, Иннокентий. Вот вас, Борис, немножко охолонули.
То, что я хотел сказать, вот человек сказал в двух словах, очень жестко, очень коротко, и опираясь на свой личный опыт. Да, конечно. Это только какие-то полшага. Вот я хотел сказать, и для этого я пришел на передачу. Вот я буквально вчера открыл этот сайт, который сделал мемориал, топография террора. И на ней указаны все точки Москвы, где были расстрелы, где были массовые захоронения расстрелянных людей, где были лагеря прямо в Москве. Вот я хожу почти каждый день в историческую библиотеку мимо Ивановского монастыря. Это очень известное такое место в Москве, старый монастырь. Там был лагерь в 20-е годы. Есть такая Яузская больница, медсантруд. Там закапывали расстрелянных людей. Я могу сейчас вот идти по этому сайту, вот я специально его открыл. Огромное количество мест, связанных с этими вещами. Братское кладбище. Когда-то там просто стоял кинотеатр, это на Новой Песчаной улице, и вообще ничего не было. Сейчас как бы восстановили дореволюционный...
Прям фактически прогулки по репрессивной Москве.
Да. Ну, это не прогулки, это просто карта тех мест, где...
Нет, я имею в виду, что можно создать такие маршруты.
Да. Значит, так вот, на Новой Песчаной улице восстановили дореволюционный мемориал героям Первой мировой войны в связи с датой, которая была в прошлом. Но там же расстреливали и закапывали людей в 30-е годы. Значит, нигде, ни в одном месте, кроме Бутовского полигона и там еще одного-двух мест, нет никаких памятных знаков, никаких табличек, никаких стел, ничего. Вот везде, где это происходило, вот прям вот вы идете по улице, вот в этом доме, в подвале или где-то там во дворе расстреливали людей. Вы ложитесь в эту Яузскую больницу. вы знаете, что там закопано тысячи безвинных жертв в земле. Вот, мне кажется, это действительно согласен с этим человеком, который звонил замечательным, что пока этого не сделано, это все... Это все слабо, это все полумеры, что ли. Камуфляж. Это тоже важные вещи, о которых я говорил выше. Но это полумеры. Нужно, что и таблички, чтобы на домах висели. Пока это не станет такой же частью нашей истории, как Великая Отечественная война. Вот Великая Отечественная война, она в учебниках, она в памятниках, она книгах, она везде. Значит,
помните,
это
вот
такая
был,
же часть нашей истории.
Да, было это шествие с портретами тех, кто погиб, и, а с портретами тех, кто... Вот такой поддержки и такого уже не было вот там с портретами тех, кто был репрессирован.
Мне кажется, если, если это будет сделано, если будут вот... Ну вот начнем с Москвы. Установлены вот по...
Забытый барак предлагали такое шествие.
По вот этим всем местам расстрелов, местам захоронений, лагерным местам и так далее. Установлены памятные знаки. Если люди каждый день будут с этим сталкиваться, если они будут видеть все эти вещи, возможно... Через поколение, не знаю, через 10 лет, через 20 у них изменится...
Может быть.
Мышление.
Да.
Это очень важно.
Николай из Ростовской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода и слушатели. Немцов убит, журналистов убивают. И что, россияне лучше стали жить? Закрытого доклада на 20-м съезде КПСС Никиты Сергеевича, где можно прочесть о Сталине и его визах о расстрелах? Спасибо, если вопрос есть, задайте.
И спасибо. Есть у вас, Борис, ощущение, что вот эти преступления Сталина стали как-то... Понимаете, это как бы вот это такое общее место уже. Как бы никого не нужно в этом уговаривать. Никого не нужно агитировать за то, что сталинский режим – это страшно и плохо. И, может быть, поэтому стало забываться это,
ну,
притупляться?
Нет, дело не в этом. Нет? Это очень сложная тема.
Да.
Ну, не знаю, если я смогу там в двух словах это все как-то проанализировать. Действительно, вот очень правильно человек упомянул, 20-й съезд партии, 56-й год, закрытый доклад Хрущева, который на самом деле не был закрытым, его читали на всех там заводах, на всех, в общем, во всех партийных организациях, все эти факты знали. Это были не полные факты, это была только часть правды о репрессиях, но она была. Потом был еще 22-й съезд партии, когда Сталина вынесли из мавзолея по решению съезда. Значит, что было тогда? Сталин был... Имя Сталина было как бы, в общем, запрещено. Его не упоминали. Его не упоминали в книгах.
Вымороли отовсюду.
Вымороли отовсюду.
Песни,
значит, было признано нашей коммунистической партией, что он преступник.
Да.
И раз он преступник, значит, никакие его заслуги, никакие его, значит, это самое, там, великие деяния не упоминаются. Даже военачальники Великой Отечественной войны, которые хотели как-то все-таки его там отметить в своих мемуарах, каждую строчку были вынуждены согласовывать на уровне Политбюро ЦК КПСС. Значит, что произошло дальше? Дальше, когда была перестройка, та недоговоренная, недоуслышанная правда о сталинских репрессиях опять прозвучала. Поскольку казалось, что мало молчать о Сталине, нужно о Сталине говорить. А потом наступила ответная, ну как бы эпоха ответной
реакции.
И вот сейчас люди, вот вы меня спрашивали про сахалинцев, про о чем мы говорили. Мы в том числе об этом говорили, о том, что как они сейчас относятся. Сейчас идет на уровне массового сознания такое сопротивление этой правде о Сталине. То есть, с одной стороны, люди знают, у них у самих родственники, все. Но возникают некие такие мифы, в том числе благодаря вот этим патриотическим публицистам, благодаря коммунистам, которые по-прежнему, значит, у нас...
Писателям современным везде, и молодым.
Да. Что вот это все неправда. Что, во-первых, погибло меньше народу, чем вы говорите.
И не потому, что он...
Да, значит, сажали начальников, да, и так далее. Там много-много-много разных вот таких историй, которые сейчас начинают рассказывать поверх всей этой очевидной совершенно всем истине. Что с этим делать, я не знаю, но вот у меня был такой разговор вот в этом музее краеведческом, где с одной стороны висит вот эта местная, значит, история, связанная с лагерем, с расстрелами, а с другой стороны некая такая табличка, которую вот женщина, директор музея, значит, нашла о том, что нет, вот, значит, репрессированных было гораздо меньше, и вот все по категориям расписано, цифры какие-то, что нет, вот, значит, на самом деле все было не так.
Стараются доказывать обратно.
Я ей говорю, ну, а у вас-то на Сахалине, по-моему, все было именно так. Говорю я, опираясь на собственную ее там экспозицию.
Да, так, на ее же собственную.
Говорит, ну, у нас был такой зверь там, называют его фамилию сейчас.
А, это только потому, что у нас был местный зверь такой, да. Да. А, очень интересно.
Ну, и так далее. Очень вот интересно. Что сейчас происходит в мозгах.
В мозгах, да, то есть вот это, да, такой разворот. Да. Давайте послушаем, что говорил, ведь не только люди, которые зачитывали имена, но какие-то пришли политики к этому камню. Что говорил Алексей Навальный сегодня у Соловецкого камня? Послушаем.
Бункин Сергей Тимофеевич, 44 года, заместитель начальника главшерсти наркомата легкой промышленности СССР. Расстрелян 11 января 1938 года. Бурак Борис Яковлевич, 37 лет, начальник отдела снабжения фабрики «Мосчулок». Расстрелян 21 октября 1937 года. Вечная память.
Нужно помнить, и нужно не забывать, и нужно заставлять себя не забывать, что миллионы людей были репрессированы, больше миллиона человек было расстреляно просто по подтвержденным данным. Понятно, что в современной России это крайне неудобная памятная дата, крайне неудобные цифры, потому что, ну, сложно говорить о тех политрепрессированных, не вспоминая нынешних политических репрессированных, но мы должны это делать. И я считаю, что формат этой акции, которую замечательно совершенно сделали представители «Мемориала» и других организаций, он очень правильный и уместный, потому что когда стоишь в этой очереди и слышишь фамилии тех людей, род их занятий, понимаешь, что политические репрессии были не то, как их пытаются преподать сейчас, одна часть советской элиты уничтожала другую часть советской элиты. Нет, это обычные люди, плотник, кузнец, обходчик путей и так далее. Это долг каждого нормального человека, если не прийти сюда сегодня, то хотя бы помнить об этом. Я спросил у организаторов, кто из чиновников пришел. Назовите хотя бы чиновников относительно высокого уровня. Они не могли вспомнить ни одного, никакого уровня, ни большого, ни маленького. Здесь просто люди, есть известные люди, но нет никаких официальных представителей власти, несмотря на то, что представители даже вот этого здания там десятками тысяч расстреливали.
Ну, вот видите. Ну, то есть на словах одно, на делах другое.
Значит, вот я говорю, тут все сложнее все-таки. Имею смелость поспорить с Алексеем Навальным. Происходят разные вещи. И на мой взгляд, нужно относиться, как это сказать, реалистически и с надеждой к тому, что происходит в том числе в жизни вопреки вот этой тенденции, о которой он говорил. И очень важно, не просто констатировать, да, а бороться за конкретные вещи. Вот бороться за эти памятные знаки, бороться за эти стелы, бороться за эти памятники. Это должны видеть все. Не только вот те, кто сегодня пришел к Соловецкому камню, но и самые простые москвичи. Если власть это разрешает сейчас делать, и даже поощряет. Очень хорошо. Вот та простая мысль, которую я хочу сказать.
Вот написал нам слушатель Сергей, смс-ку прислал. К сожалению, большинство россиян воспринимают возрождение любых присущих нашей истории безобразий с надеждой. Вот он считает так. Мы же вопрос-то как ставили? Больше тех, которые с надеждой воспринимают, надеются на то, что вернется Сталин, или больше тех, кто боится, что вернется Сталин? Вот вы, Борис, вот вы как отвечаете на этот вопрос?
Кого больше?
Ну да, кого больше, по вашим ощущениям.
Ну, к сожалению, так устроен...
Писательским, по вашим писательским ощущениям.
Так устроен человек, да, что, значит, если война, если расстрелы, это будет не со мной. Это будет там с кем-то. А вообще, конечно, да, нужно воевать, ответить ядерным ударом, нужно всех сажать и расстреливать, чтобы в стране был порядок. А то, что это коснется вот всех,
да.
Это коснется ваших детей, это коснется ваших друзей, это коснется
ваших знакомых. Вот этому история все-таки не научила, получается, не научила. Казалось бы, этот хрестоматийный урок истории. Коснется ваших друзей, коснется знакомых. Нет, не научила.
Ну, не научила. Нужно учиться. Нужно учиться.
Ладно, я вот предлагаю, у нас остается немного времени вспомнить, что сегодня 29 октября. Я не знаю, кто как, я не помню, чтобы я в комсомольские годы сильно праздновала этот праздник. Он как-то была такая...
Ну, это праздник
комсомольских работников. У меня такое впечатление, да, что она, эта дата, появилась с годами. Вот сейчас, потому что когда были реальные комсомольцы, реальный комсомол, никаких, я не помню, торжественных празднований вот этой даты. Но, тем не менее, так 29 октября 2015 года неожиданно появляется указ президента Российской Федерации Владимира Путина о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе, Борис, вы послушайте вот эти слова, я хочу, чтобы вы их прокомментировали, на основе присущей российскому обществу системы ценностей, постановляю, считая целесообразным создание общественной организации, высшим органом управления этой организации считает съезд, который созывается по решению общероссийский съезд школьников, который созывается по решению. Руководство осуществляет председатель и два сопредседателя, которые избираются съездом на срок 3 года. Ну, там еще разные координационные советы, разные структуры, тролли-вали. И самое главное, называется «Российское движение школьников». Самое главное две статьи. Учреждение порядка предоставления субсидий организации «Российское движение школьников» в пределах бюджетных ассигнований. И главное, пятый пункт. Правительство Российской Федерации предусматривает при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год бюджетное ассигнование на предоставление субсидий организации «Российское движение школьников» и учреждению «Российский детско-юношеский центр». Там несколько раз таких вот формирований. Ну вот еще из на это государство выделят деньги, бюджет должен раскошелиться. Вот на новую структуру школьную. Ну вот что вы считаете, вот особенно про ценности еще мне, на основе которых нужно бы хорошо их повоспитывать?
Ну, знаете, что-то как-то не очень, по-моему, все пока понятно. Главное, не очень серьезно.
Как это не серьезно? А денег знаете сколько? Борис, ну, это вы знаете, это вот очень серьезные деньги.
Ну, понимаете, деньги, да.
Это вы верите?
Это я верю, да. Нет, ну это же не первая попытка. Путин неоднократно приезжал на Селигер, там движение «Наше»,
это все, да.
Росмолодежь, там все это,
Борис,
уже...
Борис, это первый указ о создании, официальный указ о создании общероссийского движения.
Нет, ну Росмолодежь у
президентским указом создается организация, ну, общественная организация.
Раньше,
вы вдумаетесь, вы в это
а раньше само... создавалось Министерство молодежи. Уже много лет назад, который тоже был совершенно официальный там указ. И это министерство
обладало
бюджетом.
Это не одно и то же. Указом создать движение и указом создать министерство. Это разные истории. То есть движение вам,
ну, вот я и говорю,
указом
что движение...
постановляют организоваться, товарищи школьники.
Ну, хорошо. Вот раньше, еще раз говорю, это делалось через правительственную совершенно официальную структуру. Там были бюджеты, молодая гвардия, наши. У них были свои, значит, летние лагеря, свои программы, свои там центры, свои там люди, которым тоже платили даже, значит, деньги за участие, ну, за какую-то работу там активистскую. Вот. Дело в том, что движение... Я ничего про эту инициативу не знаю.
Вот вы сейчас узнали о ней. Да. Это не инициатива, это указ. Вы никак не можете, Борис, осознать. Это указ что... создать. Это да. приказ прямой
я
президента.
Я думаю, что уже давно, значит, Кремль уговаривали что-то такое создать, mm-hmm. объясняя это тем, что... Ну, надо необходимо сеять как-то. Разумное, доброе, вечное, там, создавать детские летние лагеря, создавать какие-то образовательные, воспитательные программы, воспитывать, а то они там совсем от рук отбились. И вот, наконец, они согласились вот в нашей непростой общественно-политической да. ситуации, когда патриотизм очень в цене. Почему я отношусь к этому скептически? Не то чтобы я был резко против, а скептически. Дело в том, что создать движение указом невозможно. Движение, ну, если вы помните нашу историю, пионерское или комсомольское, это такая исторически сложившаяся вещь. Естественно, там, затем, после войны уже, или во время войны, или там в позднейшей эпохе, уже его
закостенело,
заформализовали,
да,
это уже, оно закостенело, уже должен быть, уже должен был каждый в него вступать, а если ты не вступил, то есть это такая абсолютно государственная массовая история. Но даже и тогда в ней сохранялся какой-то творческий дух, как ни странно. Отдельные люди в этом комсомоле, в этой пионере делали там иногда хорошие вещи, а иногда, конечно, это было очень все скучно, противно.
Вот вы хорошо, что вы вспомнили в начале нашей передачи газету «Комсомольская правда», да. которая была на уровне со своим прекрасным названием, казалось бы, заформализована
да.
«Комсомольская
там
правда». Какие она вещи, какие она выдавала?
Очень острые иногда тоже были, да, 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 да. да. Но в этом во всем была некая легенда, некая история, некая мифология, некое содержание. Там пусть какая-то там романтическая, советская, такое,
пионеры-герои, опять на чем-то это держалось. Да.
Это все невозможно создать указом. Указом можно создать некую некие возможности. Да? Но для чего? Патриотическая идея, вот, которая там декларируется, или там система ценностей, на которую будет опираться это движение, это абсолютно размытое, туманное, абстрактное, и я бы сказал, в силу своей размытости, туманности, абстрактной и абстрактности вредная вещь. Потому что нельзя патриотизм выдумать, нельзя хорошее воспитательное, там, молодежное или школьное движение выдумать на основе каких-то лозунгов. Ну, просто это невозможно.
Борис, а вы можете, ну вот я только к вам как писателю могу с такой просьбой обратиться, сформулировать, может быть, в нескольких пунктах, что такое присущая российскому обществу система ценностей? Вот присущая именно российскому обществу система ценностей.
Ну, наверное, триада. Я когда читаю такие вот вещи и... Ой, не знаю, или слушаю их по российскому телевидению, или читаю их у моих, как их назвать, коллег, там, Прилепина и Шаргунова и других российских писателей.
Mm. Значит, то есть вот куда вы нас отправляете за познаниями о системе
там
присущей
все, или там
ценности.
У Проханова, там, не знаю. Да. Все это какое-то для меня непонятное. Я в этом не могу разобраться.
То есть мы не у того человека просим сформулировать.
Почему человек должен любить государство российское как какую-то святыню, молиться ему, поклоняться, значит, всем жертвовать ради него?
Потому
мне
что, Борис,
эта система ценностей непонятна.
Непонятно. Это потому, что это присуще российскому обществу, как считает Владимир Путин. Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах «Радио Свобода».
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Clap your hands now.
Let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Now